Великие короли эльфов первой эпохи, Тингал Серый Плащ, Турган Гондолинский, были его учениками. И однажды к нему пришли Айвендил с Алорином. Маг не сказал для чего. И среди многих иных пришедших...
«Кого же?»
— мелькнуло у хоббита. Им повстречался Бердрат Синий, живший далеко на востоке Средиземья, звезда и свет пробуждающихся смертных, о которых здесь, на западе, в те дни никто еще не слышал. Для каких-то своих целей Бердрат, повелевавший помимо многого и горными жилами, творил немало удивительных и наделенных диковинными свойствами и силами самоцветов. Судьба этих камней – особый и долгий рассказ. Но среди них был и крестовник, или по-эльфийски Телрудар, связанная звезда. Синий прятал в них свои тайные заклятия, что помогали одолевать черное волшебство прислужников властителя тьмы. У Синего, как я узнал от первого служителя, были ученики из первых эльфов восточных земель. Даже не тех, от кого вели свой род эльфы Лориена и Чернолесья, а еще одного их колена – Авари, не возжелавших тех, кто остался на изначальной прародине эльфов, далеко на востоке Средиземья. Ученики Синего тоже изготовляли сильные камни, как они называли их. Потом часть из них неведомыми путями попала в руки еще одного удивительного племени черных гномов, не потомков Дьюрина, давно исчезнувших во мраке. Сделанное ими оружие ценилось на вес мифрила в дни первой эпохи. В рукоятки своих мечей и кинжалов они вставляли сильные камни, наделявшие клинки поразительными свойствами. В твои же руки попал один из удивительных клинков. Камень в нем – работы самого Бердрада, а вот кто выковал остальное, я не могу сказать. Кинжал этот чудом уцелел в огнях и смутах 10 000 лет. Береги его, Фолка.
Закончил Радагаст и, не давая сгоравшему от нетерпения хоббиту задать один вопрос, тут же заговорил о той силе, с которой они столкнулись в море.
«Если все так, как ты описал, то дело может повернуться плохо», — пробормотал маг себе под нос. «Что за ужасный плод дали союз багрового пламени, огня Удуна, детище Моргота и подгорной предначальной тьмы? Хотел бы я знать, что пробудило их от тысячелетнего сна».
В продолжении дальнейшего рассказа маг лишь временами грустно кивал.
«Казги, понятно. Они с востока, из-за рунного моря. Когда-то они тревожили своими набегами приозерное королевство, но их отбили. Кто-то вывел их из степей. И теперь они в союзе с Ангмаром. Как и Дунланд, заметь. Какой-то тайный вождь собирает сейчас всех, у кого старые счеты с Западом. И наверняка в том войске, что идет на нас, встретятся и режущие челюсти, и дунландцы. Небось, не обойдется и без волчьих всадников. А вот вмешается ли морской народ, не знаю. Они хитры и осторожны, и просто так в драку не полезут.
Маг помолчал.
Ладно, о них я напишу Кэрдану. А вот Вордханг придется идти мне самому, как только справимся с вторгнувшимися. «Ох, Саруман, Саруман! Так вот в чем был его прощальный подарок. Заставил башню говорить. Король Элессар не зря запретил входить в нее людям. А о сыне Боромира – очень интересная история. Не похоже на великого короля, очень не похоже. Злые языки и злые сердца, они ищут предлог для смуты. Пошлем вести королю и попробуем убедить его. А теперь пора.
Маг встал.
Торопитесь. Войска наместника уже вышли из Арчидена. Гномы только что присоединились к ним. С час назад. Не жалейте коней. После победы возвращайтесь сюда. Если же судьба окажется против нас, я сам вас отыщу. Прощай, невысоклик. Береги себя.
Как не торопились друзья, они все же завернули к Барлиману пропустить по последней кружке пива. Трактирщик встретил их приветливо, точно и не было никакой войны.
«Почему же ты не скроешься, почтенный?»
– полюбопытствовал Торин, утирая бороду.
«Вон, все пригорье уже опустело, не ровен час».
«Ага, так я свое дело и брошу», – хмыкнул Барлиман. «Трактир он, знаете ли, любому нужен, что Арнору, что Ангмару, а ежели кто грабить полезет, у нас найдется чем ответить».
Друзья с удивлением переглянулись и ничего не ответили. И вновь под копытами подтянулся знакомый тракт, которым они уже шли год назад. Но теперь дорога словно вымерла, даже сторожевые вышки торчали сиротливо и покинуто. Ни людей, ни лошадей, ни дымка над деревнями, ни лая собак, ни петушиных криков. Пусто и мертво было все вокруг, а в лице им дул холодный, пронзающий северо-восточный ветер, недобрый ветер Ангмара. Войско они встретили на следующий день, натолкнувшись на передовые дозоры. Скорым, но сберегающим силы коней шагом, шла через перекресток бело-синяя конница головного отряда. Фолка невольно залюбовался этим крепким, плотно сбитым строем рослых воинов с длинными копьями, на которых трепетали небольшие флажки тех же двух цветов Арнора. Трое всадников отделились от своих и направились к замершим друзьям. Торин поспешно полез за пазуху, где лежала подорожная.
«Что же, почтенные, похвально ваше стремление встать рядом с нами!»
Обвел их тяжелым взглядом внимательно прочитавший пергамент сотник, командовавший отрядом.
«Твои соплеменники Сендарта скоро будут здесь. Я оставлю с вами двух своих людей».
Началось странное ожидание. Гномы развели костерок на обочине. Фолка, как зачарованный, следил за происходящими мимо них десятками. Их было много, много больше, чем полагал хоббит. Не менее тысячи выслал вперед наместник. Мрачное безразличие овладело хоббитом. Не осталось ни страха, ни азарта. Глядя на проходящих воинов, хранящих суровое молчание, он сам удивился своему спокойствию. У него было дело, и его нужно было сделать. Времени для страхов и нытья не оставалось. Им пришлось просидеть на придорожных камнях почти весь день. После передовых отрядов двинулись главные силы. Сотня за сотней, конные панцирники скрывались в затянувшей форнерскую дорогу сырой мгле. Наместник действительно не терял времени даром. А потом тягостную тишину над старой колеей разогнала бесшабашная песня. Ее пели многие десятки отчаянно веселых голосов, и товарищи хоббита разом вскочили на ноги. Из-за поворота показались шедшие, на удивление широким шагом, ряды ополчения лунных гор. Лица гномов удивили хоббита веселыми улыбками, которым, казалось, неоткуда было взяться в этот день и на этом пути. Но сородичи Торина шли веселой толпой, кому как придется. В глазах заребило от их зеленых, коричневых, серых плащей и курток, под которыми, однако, угадывались предусмотрительно надетые доспехи. Гномы весело горланили, пересмеивались, словно шли на прогулку, их намерений ничто не выдавало. Завидев Торина, малыша и хоббита, гномы приветствовали их оглушительными воплями, однако никто не остановился и не свернул. И лишь один, уже пожилой, седобородый гном в богато украшенном самоцветами поясе отделился от толпы.